Святая Троица.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Приветствую вас, дорогие мои. Алтай, подай голос. Это моя овчарка Алтай с вами здоровается. Я Михаил Гаврилович, можно дядя Миша. Я детский врач, хирург, сейчас на пенсии. Но иногда меня приглашают помочь на сложных операциях. А так дома сижу, книги читаю, с Алтаем гуляю. У нас тут рядом с домом стоит красивый храм. Я его прихожанин. Как-то на прогулке я познакомился с Верой и Фомой, сестрой и братом. Оказалось, мы соседи. Теперь ребята частенько заглядывают ко мне в гости на чай с вареньем. Любят расспрашивать о самых разных вещах. Что знаю, рассказываю. И сам у них многому учусь. О, кажется, это они. Ребята, здравствуйте. Проходите, проходите. Вот как Алтай вам радуется. Даже на задние лапы встал.
Добрый день, Михаил Гаврилович.
Здрасте, привет, Алтайка. О, лохматенция.
Берите тапочки, сегодня у нас к чаю земляничное варенье.
Ура, земляничное, обожаю.
Вижу, глаза у вас горят. Что-то такое вы хотите мне рассказать?
Дядя Миша, мы тайну раскрыли.
Тайну?
Да, тайну одного слова, очень известного.
Погоди, Вер, да я расскажу. А то ты сейчас все сразу разболтаешь и будет неинтересно. Михаил Гаврилович, вот вы знаете, что значит спасибо?
Ну, знаю, конечно. Спасибо – это слово благодарности, вежливое слово.
А вот и нет, а вот и нет. Спасибо – это спаси Бог. Это нам мама сказала.
Эх, я так и думал, разболтала.
Да, Верочка, об этом я тоже знаю. Когда благодарят, человеку желают, чтобы ему помогал и чтобы его защищал Господь. Произносят «Спаси Бог». Иногда еще верующие говорят «Спаси Христос».
Нет, дядя Миша, «Спаси Христос» – это уже не то, это по-другому.
«Спаси Бог» и «Спаси Христос», Верочка, это одно и то же. Иисус Христос – Сын Божий, Бог всех христиан, единый, всемогущий, всемилостивый.
Доктор, какая-то у вас путаница получается. Если Христос – Сын Божий, то значит Бог – это не Христос, а Его Отец, то есть их двое.
Фомушка, Бог один, но Иисус Христос – это тоже Бог, воплощение Бога в человеческом теле. А есть еще Святой Дух, третья ипостась. При этом Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – суть одно.
Ипостась.
Ничего не понимаю. Так же не бывает, чтобы кого-то было трое, и в то же время это был один. Дядя Валера сказал бы, что наука таких примеров не знает.
Дядя Валера – это кто? Напомни.
Мамин брат, ученый, с усами.
Астрофизик.
Ах, да, астрофизик, как же. Так вот, Фомушка, наука как раз такие примеры знает. И ты знаешь. Ответь-ка мне, что у нас в чайнике?
Кипяток.
Отлично. А что сейчас выходит из носика чайника?
Что выходит? Пар.
Пар, правильно. Осторожнее, Вера. Куда ты руку к носику чайника тянешь? Обожжешься.
Ай!
Я же говорю, горячий. А если чайник поставить в морозилку, что внутри него окажется?
Я знаю, лед окажется.
Конечно, Вера, лед. Но при этом и кипяток, и пар, и лед, все это что?
Вода, это каждый школьник знает.
Совершенно справедливо. Вот и пример для твоего дяди Валеры. Наука знает случаи, когда три есть три разных воплощения чего-то одного. Пример посложнее – фотон, самая мелкая частичка света. Это и волна, и частица одновременно. Спроси у своего дяди Валеры как-нибудь об этом.
Ладно, спрошу. И что, Бог тоже как фотон и как вода?
Нет, Фома, не тоже. Бог, ребятки, это не научный пример. Это гораздо шире, значительнее и важнее. Ну-ка, что самое большое? Что вы можете себе представить?
Большая гора! Нет, не знаю. Лучше большое солнце. Нет-нет, весь наш мир.
А ты, Фома, что скажешь?
Ну, наша жизнь, она большая. И еще космос. Бесконечное космическое пространство.
Очень хорошо. Так вот, Бог больше горы, больше солнца и даже больше космоса. Он творец этого космоса. Он везде и всегда всем своим существом, но при этом ни с чем не смешивается.
Как это? Везде, но не смешивается?
Представьте, что я добавил в воду ложку сахара. Сахар растворился в воде, но вода осталась водой, а сахар сахаром. Я понимаю, это непросто, но вы пока просто примите эту истину, а потом, может быть, ее осознаете. И чай-то пейте, пейте, а то остынет. Варенье в розеточки накладывайте, плюшки берите, свежие, мягкие.
Спасибо.
Спаси Христос. Дядя Миша, а расскажи нам еще про Бога. А то я тоже не очень поняла, что ты там про кипяток и про сахар говорил. И мама все время про Бога приговаривает. О, Боже, опять Верка все обои фломастером разукрасила. Или так, это не дети, а бесенята какие-то, прости Господи. Это когда мы с Фомкой в грязи на улице вымазались.
А еще так, Господи ты, Боже мой, когда же вы наконец угомонитесь? Это когда мы подушками кидаемся и спать не ложимся.
А папа маме тогда говорит, не боже мойкой.
А дядя Валера что говорит?
А дядя Валера вообще говорит, что Бога нет, что это все чепуха и выдумки.
Ага, выходит, он у вас атеист.
Не, он астрофизик.
Одно другому не мешает. Атеистами называют людей, которые не верят в Бога.
Это что? Значит, дядя Валера плохой?
Ну почему плохой, Верочка? Вовсе нет. Просто люди разные, по-разному видят и понимают мир. В разные верят и не верят. Язычники верят, что богов много. Кто-то поклоняется силам природы, горе, дереву, грозе, и обожествляет их. Отличаются от христианских воззрения иудеев. По-своему видят мир мусульмане, буддисты. Древние народы когда-то сами создавали себе идолов и кумиров и поклонялись им. А кто-то вообще не верит в высшие силы и в то, что душа человеческая бессмертна, а доверяет только тому, что сам может увидеть, услышать, пощупать. Да и в этом порой сомневается.
Это и есть атеисты?
Да, я тоже много лет был атеистом. Меня так учили, так воспитывали. Говорили, что Бога нет. А потом я пришел к вере.
А как вы к ней пришли? Расскажите.
Я же врач, Фомушка. Многие годы я лечил людей. Видел и болезни, и боль, и страдания. Пытался как мог помогать пациентам, облегчать их состояние. Порой получалось, а порой и не очень. Потому что не все оказывается в жизни в нашей власти. И вот я стал замечать удивительные вещи. Еще вчера все было безнадежно. И вдруг находится способ вылечить тяжело больного человека. Редко, но бывало так. Помощь, исцеление приходило тяжело больному человеку как бы из ниоткуда. Казалось, что все вокруг против. Но врач и пациент продолжали бороться, стремиться победить недуг. И все вокруг получалось. Как же это? Тайна?
А потом вы эту тайну разгадали? Кто же помогал, дядя Миша?
Сначала я думал, что все получается само собой. Просто совпадение, стечение обстоятельств. Но пациенты рассказывали, как они просили Бога и святых о помощи, как за них молились близкие, и как эти просьбы, эти молитвы помогали, давали покой, избавляли от страха и страдания.
Всегда помогали?
Нет, Верочка, не всегда. У человека без ноги новая нога, конечно, не вырастала, даже благодаря молитве. Бывали случаи, и когда больные умирали. Потому что Господь сам знает, кому из нас в какой час уходить из этого мира. И все же разговоры с исцелившимися пациентами даром не прошли. Однажды я впервые осознанно пошел в храм и обратился к батюшке.
А что, раньше никогда не ходили? У нас же здесь рядом есть церковь. Мы с мамой даже туда заходили несколько раз. Смотрели, там красиво.
Да, и пахнет приятно, и поют.
Вот и я тоже, как и вы, захаживал и раньше в церковь. Между делом, по дороге, случайно. Только чтобы посмотреть. А тут поговорил со священником. Он мне о многом рассказал. Сказал, что Бог милосерден, что Господь помогает, стоит только обратиться к Нему с чистым сердцем, что молитва, если прочитать ее с душой, способна творить настоящие чудеса, в том числе и исцелять людей.
Это получается, что и лекарств не надо? Попросил Бога и сразу вылечился?
Но почему это не надо? Кто сказал не надо? Доктора занимаются своим делом, лечат людей лекарствами, делают операции, проводят всякие лечебные процедуры, исцеляют тело. Тоже, кстати, с Божьей помощью. Не зря ведь о хорошем докторе говорят: врач от Бога. Но Господь наш еще и сам исцеляет души и тела страждущих, то есть тех, кто нуждается и обращается к Нему за помощью, своей высшей любовью. И помогает нам во всем. В Священном Писании сказано: Бог есть любовь. Вот я это почувствовал.
А потом?
А потом выучил главную христианскую молитву, символ веры, в которой изложены самые важные основы нашего вероучения. Стал молиться, ходить в храм.
И с тобой тоже случилось чудо?
Можно сказать и так. Только не сразу. Сначала я просто делал то, что положено, что мне сказали. Сказали попоститься — постился. Сказали отстоять службу — отстоял. Исповедовался, причащался. И вдруг...
Что вдруг?
Вдруг что-то изменилось. Не вокруг меня, а во мне самом. Я вдруг понял, что со мной что-то не так. Я не могу больше грубить, ругаться. Нечто новое внутри меня мешает мне злиться на других людей и унывать, если что-то не получается так, как я хотел.
И тебе от этого стало хуже или лучше?
Конечно, лучше. Мне стало легче работать, легче помогать людям. Вся моя жизнь изменилась.
Здорово!
Кстати, именно тогда у меня появился Алтай. Помнишь, Алтайка?
Ой, расскажи, дядя Миша.
О, это была забавная история. Как-нибудь расскажу. А пока поиграйте с собакой, а я схожу, чайник выключу.
Вскипел?
Вскипел. Я вам душицу с чабрецом заварил. Вон как пахнет. Ну-с, разливаю чай и продолжим нашу беседу. Фома, у тебя какой-то вопрос созрел?
Да, у нас двоих. Доктор, а что это за молитва? Символ веры, про которую вы говорили.
Да, мы с Фомой ее тоже хотим знать.
Хотите? Что ж, тогда слушайте. Она большая, и когда вы ее выслушаете, думаю, у вас возникнут вопросы. Но прочитать ее нужно всю, потому что в каждой фразе этой молитвы содержится великая мудрость и великая сила. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога Истинного от Бога Истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом. Им же все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком, распятого же за нас при Понтии и Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца. И в Духа Святого Господа, дающего жизнь от Отца исходящего, с Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, единую, святую, соборную и апостольскую церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Ого, какая длинная! И правда, я сразу захотела задать вопрос. Можно?
Можно, конечно.
Там в молитве говорится про Бога Сына, про Иисуса, что Он стал человеком. Значит, все-таки Бог – это человек?
Нет, Верочка, не человек. Сейчас попробую объяснить. Алтайка, помоги раздвинуть шторы.
Ух ты, какой ловкий! Алтай дернул за веревку и раздвинул занавески. Дрессированный.
А за окном-то солнышко прямо в глаза засветило.
Да, солнышко. Я и хотел, чтобы вы его увидели. Солнце нам дарит свет и тепло, и землю согревает, и травы с деревьями благодаря ему растут. Солнце огромное, горячее, и человек на него долго смотреть не может, ослепнет, и приблизиться к нему близко не может, погибнет. А теперь представь, что Бог – это тот, кто наше солнце создал, и другие звезды создал, и всю нашу вселенную. Он дает нам жизнь, как солнце, согревает, помогает. Он любит нас, но увидеть Бога Отца нельзя.
Потому что Он на небе сидит.
Эх ты, маленькая! Небо – это всего лишь воздух, там сидеть-то нельзя.
Сам ты маленький! Я и сама знаю, что нельзя. Нам про Гагарина в садике рассказывали и про космос.
Ты прав, Фома. Раньше люди думали, что небо твердое, и Бога Отца изображали старцем, сидящим на троне на облаках.
И сейчас так. Мы в церкви, когда были, видели. Там на потолке нарисовано: Бог сидит на облаках.
Да, во многих храмах есть такие росписи.
А по-настоящему, значит, Он там не сидит?
Верочка, Бог не человек, Он нигде не сидит. И в то же время Он везде. Бог в тебе и во мне, в небе, в земле, в воде. И в том, что мы едим и пьем, и в наших мыслях, и во времени, и в пространстве. Везде Бог. Все видит, все слышит, все знает, всех любит, все может.
Не понимаю. Он везде и всем помогает, и всех любит, а увидеть его нельзя. Какая-то тайна прямо.
Еще одна. У нас сегодня сплошные тайны.
Вот умница, Верочка, тайна. Для людей Бог – великая тайна. И открывается Господь людям только тогда, когда Сам этого пожелает. Вот когда пожелал, пришел к людям как человек. О чем говорится в символе веры? Алтай, ты у меня смышленый? Придумай, как приоткрыть Верочке хоть часть божественной тайны. На каком примере? О, спасибо, Алтайка. Спасибо, дорогой.
За что вы его благодарите, доктор?
За подсказку. Алтай зевнул, глубоко вдохнул воздух. Мы все дышим воздухом. Воздух не видим, но мы можем ощутить его силу. Когда, Фома?
Когда дует ветер. Ведь ветер – это и есть воздух.
Правильно. Мы не замечаем воздуха, когда нет ветра. Но когда начинается ветер, надуваются паруса, и по волнам движутся большие корабли, крутятся лопасти огромных мельниц, вот тогда мы можем оценить всю силу воздуха. А уж если начнется ураган, тут уже не сила, а силища, великая мощь. С другой стороны, мы не замечаем воздуха, когда его достаточно. А вот когда его не хватает, человек начинает страдать. Ему душно, ему плохо.
Да, я ужасно не люблю, когда душно и нечем дышать. Можно задохнуться.
Вот, так и Бог. Он везде, Он в нас, Он вокруг. Но силу Его человеку лучше не испытывать и не отворачиваться от Бога, чтобы не задохнуться без Него.
А как можно задохнуться без Бога?
Фомушка, Бог каждому готов помочь, подарить свою любовь. Но Господь дал человеку свободу поступать так, как человеку хочется. А людям иногда хочется полениться или обмануть. Люди порой злятся, трусят, нарочно делают что-то не так, идут наперекор себе. Это называется грех. Когда человек намеренно грешит, Бог теряет возможность ему помогать, хотя и продолжает его любить.
И уже ничего нельзя сделать, чтобы Бог опять начал помогать?
Почему? Сделать всегда можно. Если человек попросит у Бога прощения, Бог его обязательно простит и снова направит на правильные дела.
Как мама.
При чем здесь мама?
При том, что мама тоже иногда сердится на меня за что-нибудь. Например, что я все мармеладки съела. А потом я прощения попрошу, и она прощает.
Эх ты, малявка! Тут про Бога разговор, а ты мармеладки.
Зря ты, Фома, сестру обижаешь. Верочка права. Каждая мама любит своих детей, какими бы шаловливыми и непослушными они не были. Если ругает ребенка, например, за то, что он съел весь мармелад, все 3 килограмма, которые она купила на целый месяц, то и не из-за того, что ей сладости жалко, а из-за того, что ребенок сделал это украдкой, не спросясь, и скрыл свой поступок, пошел наперекор, обманул и себе же навредил. Теперь у него наверняка живот заболит.
У меня тогда зуб заболел. Ой-ой-ой, как плохо было.
Вот видишь, зуб заболел. И разве в этом была виновата мама?
Нет, это я сама была виновата. Я даже коробку от мармелада спрятала. Думала, мама не найдет и не догадается.
Ага, а потом, когда мама догадалась, еще отнекиваться стала. Это не я, это, наверное, Фома все съел.
Как будто ты никогда на меня ничего не сваливал. А потом, я же призналась. Мама меня наругала и в угол поставила. А я на нее обиделась очень, что она меня ругала, даже плакала. А потом испугалась, что мама меня больше не любит, потому что я такая плохая, и опять плакала.
Но мама ведь была права.
Ну, да. Потом-то она меня простила, хотя долго была сердитая.
Я ее понимаю. Я тоже сердился, когда Алтайка сорвался с поводка и помчался за кошкой прямо через дорогу. А там машины туда-сюда, туда-сюда. Помнишь, Алтай? Помнишь. Пришлось наказать тебя потом, чтобы запомнил. Мог же под машину попасть.
Значит, ты его наказал потому, что любишь? Или потому, что не любишь?
Ну, конечно, потому что люблю. И даже очень. И волнуюсь за своего питомца. Вот Господь тоже, когда посылает человеку испытания, просто пытается подсказать ему, что человек что-то делает не так, совершает поступки опасные и для себя, и для других.
Наказывает за дело.
Не сразу наказывает, Верочка, не сразу. Сперва подсказывает добром. А если человек не хочет услышать Бога, понять его, отворачивается, грешит, то приходится Господу подвергать человека, как непослушного ребенка, испытаниям, чтобы уберечь его душу, закалить, направить на истинную дорогу. Не зря к вере люди часто приходят именно через страдания, через преодоление препятствий, через раскаяние в грехах.
И все-таки жалко, что с Богом нельзя поговорить. Он тебя видит и слышит, а ты его нет.
Почему, Фома? Говорить с Богом можно, и лучше делать это через молитву. Он услышит. Да, Бога таким, каков он есть, увидеть нельзя. Но когда он, Бог Сын, хочет кому-то явиться, то он может это сделать, используя разные видимые предметы и природные явления. Например, горящий куст. Мог предстать перед людьми сияющим ангелом, или зазвучать голосом с небес, или послать к людям своих помощников, вестников, ангелов.
Это ты, дядя Миша, все рассказываешь про Бога Сына. А еще ведь Святой Дух есть. Он какой? Его можно увидеть?
Давайте мы это обсудим чуть позже. Посмотрите вон на ту икону. Она называется «Сошествие Святого Духа». Посмотрите, а я пойду насчет чая распоряжусь. Ну что, не скучаете? Я свежий чай заварил, вот.
Не, не скучаем. Мы икону рассматриваем. Тут много людей, а сверху над ними голубь.
Дядя Миша, голубь – это и есть Святой Дух?
Да, так его традиционно изображают иконописцы. На иконе Святой Дух сходит на апостолов, учеников Иисуса Христа. Голубь в древности был символом чистоты, кротости и святости.
А что делает Святой Дух?
Вспомни молитву, которую я вам с Фомой читал.
Символ веры?
Да. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном сопоклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.
Ой, как все непонятно.
Че тут непонятного? Дух Святой дает жизнь.
Фома, Верочка права. Непонятного тут очень много. Лучшие умы человечества почти 2000 лет пытаются проникнуть в тайну этих строк Библии. Но мы с вами не будем этого делать. Главное, чтобы вы, ребята, поняли, что Святой Дух – это третье лицо Святой Троицы. Как человек не может без духа, без души, так и Бог немыслим без Святого Духа.
Лучше бы и на каком-то примере.
Можно и на примере. Богословы сравнивают Бога Отца с солнцем, Бога Сына с лучами, исходящими от солнца, а Святой Дух с теплом, который дарит миру солнце.
А, вот теперь стало чуть-чуть яснее. Михаил Гаврилович, а что такое говорившего через пророков?
Были, Фомушка, такие люди, пророки. Им Господь, Дух Святой, в древние времена давал откровение о том, что произойдет в будущем. Пророки предсказали приход на землю к людям Бога Сына.
Бога Сына Христа?
Да, Иисуса Христа. Помните в символе веры? Ради нас, людей, и ради нашего спасения, шедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, Его же царству не будет конца. Иисус Христос, Божий Сын, родился на земле больше 2000 лет назад в Иудейском царстве, в городе Вифлееме. У Него была мама, как и у вас, ребята, как и у меня.
Тоже невидимая?
Ну как же, видимая, обычная женщина, вернее, нет, конечно же, необычная, избранная, Дева Мария, Богоматерь. Мы с вами о ней еще поговорим как-нибудь. И о том, как родился Иисус, о его земной жизни. Иисус прожил 33 года. Поговорим и о его смерти и воскресении.
Михаил Гаврилович, получается, что 3000 лет назад Христа еще не было? А был только Бог Отец и Святой Дух?
Почему ты так решил?
Ну, вы сами сказали, что Христос родился 2000 лет назад. А до этого, выходит, его не было?
Фомушка, я рад, что ты меня так внимательно слушаешь. И все-таки кое-что ты пропустил. Я сказал, Божий Сын родился на земле больше 2000 лет назад. Бог Сын воплотился благоволением Бога Отца и наитием, то есть нашествием Святого Духа в человеческом теле на земле. А до этого Христос тоже был, только не как человек, а как Бог Сын. Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, единое и неразделимое, и были всегда, и будут всегда.
Ага, я, кажется, поняла. Бог раньше был невидимый, как воздух, как солнечный лучик, а не как человек. А 2000 лет назад родился на земле как человек, у своей мамы Марии. И все его увидели. Вот он родился, потом жил-жил, а потом умер.
А потом воскрес. Это самое важное, что Иисус умер, а потом воскрес.
Ну да, обычные же люди до Иисуса сами не могли воскреснуть после того, как умерли. А Иисус смог, потому что Он Богочеловек.
Правильно. И своим воскресением открыл всем людям путь к вечной жизни. Я рад, Верочка, что ты такая маленькая верно поняла такую непростую тему. Умничка.
Ура, ура, я умничка.
Бог никогда не рождался и не умирал. Он был, есть и будет всегда в мире. Но для того, чтобы спасти грешные человеческие души и показать людям пример правильной жизни, Бог воплотился в человеческом теле, прожил человеческую жизнь, чистую, праведную, помогал людям, исцелял немощных, рассказывал всем вокруг о том, что хорошо, а что плохо, творил разные чудеса.
Какие чудеса, дядя Миша?
Ну, например, ходил по воде как по суху, накормил несколько тысяч человек 5 хлебами и 2 рыбами, даже воскрешал мертвых. Но это было не главное. Главное, что Иисус показал нам, каким должен быть человек: добрым, милосердным, честным, смиренным. А потом Христос принял мученическую смерть на кресте. Случилось это при правлении в Иудейском царстве римского наместника Понтия Пилата. А на третий день Иисус воскрес.
Воскрес, значит, снова ожил?
Да, воскрес преображенный, просветленный, и был на земле еще 40 дней, а потом вознесся к своему небесному Отцу. И благодаря тому, что Христос претерпел муки на кресте, человек получил божественное прощение. Теперь душа верующего человека, который искренне раскаивается в своих грехах, после смерти может удостоиться вечного блаженства. Но и здесь, на земле, Бог может поселиться в сердце всякого верующего.
Да, сложно это все понять.
Зато можно почувствовать. Когда Господь поселяется в сердце, люди чувствуют радость. Говорят, что на них сходит благодать Божия.
Вот дядя Валера сейчас бы сказал: а где доказательства? Вы все рассказываете, доктор, как какую-то сказку.
Но это не сказка, Фомушка. О том, что Иисус Христос явился на земле, его чудесное рождение и воскресение за много веков предсказывали пророки. У Иисуса были ученики, обычные люди, рыбаки, ремесленники, сборщик податей, врач. Четверо из них стали евангелистами, записали в Евангелиях все, что видели и слышали, находясь рядом со своим великим учителем, донесли до людей его слова. Современники Христа, не только его сторонники, но и те, кто сам с ним не встречался, а лишь слышал о нем, тоже оставили немало свидетельств об Иисусе.
Наверное, все, кто его знали, хвалили Иисуса и поклонялись ему.
Нет, Верочка, вокруг Христа было много недружелюбных людей и очень много непонимания.
Непонимания?
Да, Фома. Ведь после прихода на землю Иисуса Христа жизнь начала меняться. А были люди, которые совсем не хотели что-то менять. Они обладали властью и деньгами, и это их вполне устраивало. У этих людей была своя старая вера, за которую они держались всеми силами. Конечно, человека, который смущал всех вокруг новой истиной, они не взлюбили.
Иисуса не взлюбили? Они что, не знали, что он Бог?
Кто-то не знал, а кто-то и слышал, что об Иисусе говорят как о Мессии, как о Боге, но не верил.
Думали, наверное, что это просто обычный человек.
Да, одни принимали Христа за обманщика, другие за целителя и проповедника, за странствующего мудреца. Даже некоторые близкие ученики Христа, его апостолы, вначале сомневались, действительно их учитель сам Господь. А один из учеников, Иуда, вообще Иисуса предал.
Как предал?
Указал на него стражникам, которые разыскивали Иисуса как смутьяна, чтобы предать его суду.
А что Иисус?
Всех простил. И предателей своих, и убийц. Иисус заранее знал, что все должно случиться так, как случилось. Что за все праведные дела его, Божьего Сына, осудят и казнят. Знал, что ему предстоит умереть за людей, и сам пошел на это, чтобы потом воскреснуть и победить смерть. Показать, что человеческая душа, праведная душа, бессмертна и после смерти тела попадает в рай.
И ему поверили?
Не все и не сразу. Ученики видели, как Иисус умер на кресте. Видели, как его сняли с креста и похоронили в пещере, как завалили вход в пещеру огромным камнем. И потом вдруг, на третий день, Иисус явился к ученикам живым. Конечно, каждый, кто увидел воскресшего Христа, уверовал, что это Господь. А другие еще долго сомневались. Вот твой тезка Фомушка, апостол Фома, не был рядом с другими учениками, когда Иисус явился к ним воскресшим, и не поверил их рассказам.
А потом поверил?
Лишь когда сам Иисус позволил Фоме дотронуться до своих ран, убедиться, что он и есть тот самый Иисус, который умер на кресте, Фома понял, что перед ним сам Господь Бог. А крест теперь все христиане почитают как символ Христовой победы над злом и смертью, надежды на вечную жизнь.
А у меня тоже крестик есть. Вот, смотри, на веревочке.
И у меня есть. А у тебя, Верочка, просто крестик, а у меня со Христом. А у вас, доктор?
А у меня тоже с распятием. Освящен в нашем храме. Все нательные крестики освящены в храме. И ваши тоже.
А у Алтая есть крестик?
Нет, что ты, Верочка. Нательные кресты носят только люди.
Фом, дай свой крестик посмотреть. Красивый. Сейчас примерю. Мне идет?
Вера, верни крестик Фоме, пожалуйста. И запомни, крест не украшение, ни заколочка, ни бусики. Нательные кресты даже прячут под одеждой, потому что они не для красоты, а для души. Крестик напоминает верующему человеку, что он сам должен взять свой личный крест и следовать за Христом. Вот что, Алтай, подай-ка мне тапочки. Верочка, ты пока новый чайник поставь. Этот мы так быстро выпили, что я и моргнуть не успел. Фомушка, порежь хлеб, вон там возьми нож и доску, а я схожу, принесу вам кое-что.
Интересно, что он принесет?
Еще одну банку варенья. Или две.
Господи, боже мой, какая же ты еще маленькая и глупая. Тут серьезный разговор идет. А ты то мармеладки, то варенье.
Сам глупенький. И не божемойкой, пожалуйста.
Так, Алтай, что тут происходит? Они опять спорят?
Дядя Миша, а чего Фома меня глупенькой зовет и дразнится?
Ябеда, сама папу передразниваешь не божемойкой.
Папа ваш, между прочим, прав. Есть такая заповедь Божья: не приемли имени Господа Бога твоего в суе. Это значит, не произноси имени Господа напрасно, то есть без должного благоговения, в пустых разговорах, играх. Бог – это тоже имя Господа. Оно даже пишется с большой буквы. Так что сестра тебя, Фома, правильно приструнила. Нечего пустословить.
Ну ладно, не буду. Ой, какая!
Что ты там увидел, Фома?
Тут в альбоме икона необыкновенная.
Дай-ка посмотрю. А, да, молодец. Ты действительно остановился на необыкновенной иконе. Она имеет прямое отношение к нашему разговору о Боге.
Дайте, дайте, я тоже хочу посмотреть. Ух ты! А как она называется?
Это одна из самых прославленных, почитаемых и ценных в России икон — Троица. Написал ее иконописец Андрей Рублев больше 500 лет назад.
Три красивых юноши за столом сидят, такие легкие, невесомые. Сидят и как будто о чем-то тихонько разговаривают. Один юноша с копьем, у них за спинами дом стоит и дерево, и гора. А на столе вазочка какая-то.
Чаша, жертвенная чаша.
Чаша? Понятно. Плащи у них разноцветные, почти прозрачные. Голубой, золотистый и зеленый. Над головами белые круги.
Это, Фомушка, нимбы. Сияние, свет, символ святости.
Лица спокойные, добрые. А что они на самом деле делают?
По Библии к одному человеку, жившему давным-давно, праотцу Аврааму и его жене Саре, явились три светлых юноши и сели под дубом за трапезу.
Они как будто в одном кругу сидят. Почти одинаковые, друг на друга похожие, а все-таки разные. И крылья за спинами. Это ангелы нарисованы, да?
Это, Верочка, Святая Троица. Ученые, искусствоведы и богословы спорят до сих пор, кого же изобразил Андрей Рублев на своей самой известной иконе. Некоторые говорят, что здесь Иисус и два ангела. Другие утверждают, что это три человека, как образ Святой Троицы. Третьи думают, что это именно Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, три лица Святой Троицы. Но большинство считают, что на иконе все-таки три ангела, понимаемые как образ и подобие Святой Троицы, ее нерушимое единство.
В общем, опять сплошная тайна.
Да, тайна, но какая прекрасная. И как интересно разбирать все загадки этого великого произведения. Каждый поворот головы, каждое движение руки здесь имеют значение. Вот как вы думаете, почему одежды у юноши лазурные, алые, зеленые?
Чтобы красиво было.
Лазурный или голубой цвет, Верочка, это символ неземной сущности Бога Отца. Алый – огонь, символ Святого Духа. Зеленый – символ земного мира, где родился Христос. Почему юноша в центре отставил два пальца? Почему нимб у одного больше, чем нимб другого? Что символизирует чаша на столе?
А что она символизирует?
Чаша – это символ страданий Христа. На иконе события древние, когда Христос еще не родился на земле, но его пришествие уже ждут. И когда он воплотится, он пойдет на смерть ради искупления грехов людей.
А дерево что-нибудь значит?
Да, значит. С одной стороны, это настоящее дерево, дуб, который рос во дворе у праотца Авраама. А с другой – древо жизни.
А дом?
И дом тоже не совсем дом. С одной стороны, это место, где жили Авраам и Сара. с другой – символ всей христианской церкви.
Как все интересно и непросто. Алтайка тоже заслушался, вон как уши навострил. Алтай, ты хоть что-нибудь понял из того, что доктор рассказывал?
Алтай понял, что нужно слушаться того, кто желает тебе добра и тебя любит, и вести себя прилично. Так, Алтай? То-то. А вот мне интересно, что поняли и запомнили вы, ребятки?
Я запомнила, что Бог у нас один, но у него три лица, третьих
ипостаси.
Точно, ипостаси. Отец, Сын и Святой Дух. И это тайна. Люди не очень это понимают, но в это верят. Еще я запомнила, что Бог всех любит. И если его попросить, он поможет. А если я что-то натворила и попросила прощения, Бог простит.
И искренне попросить прощения, Верочка, а не так: ой, простите, я больше не буду, забыла и побежала дальше. А лучше вообще стараться не грешить, не совершать дурных поступков. А ты, Фома, все понял и запомнил?
Не все, но кое-что да. Те, которые в Бога не верят, это атеисты. А которые верят сразу в нескольких богов – язычники. Бог нас защищает, только если от него не отворачиваться. Просить Бога можно с помощью молитвы. Можно и так, но с молитвой лучше.
Молодец.
Есть молитва – символ веры. Там понемножку обо всем рассказывается. И про Иисуса Христа тоже. Как он на земле родился, что у него была мама Мария, что Иисус всем помогал, исцелял, всякие чудеса делал, а потом умер.
Да, умер на кресте. Ой, прости, Фома, что я тебя перебила.
Ну ладно, ничего, рассказывай.
Я тоже просто запомнила, значит, Иисус умер, а потом ожил опять и поднялся на небо. И мы поэтому крестик носим в честь него, то есть в память. То есть, ну, потому что он нас всех спас.
Примерно так.
О, Михаил Гаврилович, я еще вспомнил. Только это не то, что вы рассказывали, а то, что мне дядя Валера говорил.
Опять дядя Валер? Ну-ну.
Нет, он хорошее говорил, хоть и атеист. Он говорил: на Бога надейся, а сам не плашай.
Вот это молодец, ваш дядя Валера. Очень правильная пословица. Потому что Бог поможет, конечно, но в первую очередь человек сам должен стараться жить правильно, хорошо, делать добрые дела, помогать другим. Поэтому на Бога надейся, а сам не плашай. Это мудрая мысль.
Михаил Гаврилович, а я молитву не запомнил. Она большая.
Ну ничего страшного. Захочешь, потом постепенно выучишь. А я вам, ребятки, сейчас скажу другую молитву. Запомнить ее легко, а сила в ней огромная. И поможет, и уверенности придаст. Я перед операциями всегда ее повторяю. И когда в жизни что-то не складывается, в чем-то сомневаюсь тоже.
И помогает?
Помогает. Вот эта молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Женщины и девочки говорят: помилуй мя грешную.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
Вот и хорошо.
Нам уже пора. Спасибо.
Спаси Бог.
И вам спасибо. Спаси Христос.
До свидания, дядь Миша. Пока, Алтай.
До новых встреч, дорогие мои. С Богом.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы.